Важнее всего.
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной в студии научный журналист Егор Быковский, и это программа «Теория всего», где каждую неделю мы рассказываем вам, что нового узнали из мира ученых, приглашаем ученых и...
И узнаем от них всякое вот это вот новое. На этой неделе мы заинтересовались мозгом и как он работает, и что он собой представляет, и поэтому у нас гость.
Поэтому у нас сегодня гость Филипп Хайтович, биолог, профессор Сколтеха. Филипп, добрый день.
Добрый день.
Теория всего.
Какая тема? Мозг. Всеобъемлющая. Но давайте начнем прямо вот с самого нижнего уровня. Я хотел сразу поспрашивать Филиппа, на каких, собственно, уровнях изучают мозг? Кто этим занимается? Для начала, так как бы, чтобы наши слушатели представили.
Мозг изучать довольно сложно, потому что мы же не можем с человеком проводить какие-то инвазивные вещи. Люди хотят это делать, но тяжеловато, существуют этические нормы. Приборы, которые бы позволяли нам изучать активность мозга в реальном времени, они есть, конечно, всякие сканеры, но у них плохое разрешение, пространственное, временное, поэтому мозг человека изучать очень сложно. Если мы посмотрим на ученых, которые занимаются мозгом, они не любят работать с мозгом человека, они любят работать с мозгом каких-нибудь мышек, крыс, может быть, даже какой-нибудь более простой организм, например, червяк, там мозга нет, но есть нервная система.
Ну, какие-то ганглии есть.
Да.
Да, понятно, что червяк не будет возражать. А вот как же все-таки электроды какие-то погружают в мозг достаточно удачно?
Да, вот это хорошее дело, потому что электродами можно измерять прямо в реальном времени активность. У нас же в мозге электрическая активность передается. И от одной клетки к другой. Если электроды засунуть, они будут там измерять. Ну, вот я бы, например, скорее не согласился, чтобы мне вот прямо вот сейчас...
А это прям в мозг погружается?
Да,
или это какая-то шапочка?
Шапочки есть, но шапочки же, они просто поля детектирует, а поля, ну, там, миллиарды нейронов, нервных клеток, они там что-то как-то там взаимодействуют, какие-то у них там проходят волны активации. Что реально происходит внутри мозга, никакой шапочкой не измеришь, это нужно втыкать в мозг электрод.
Ну, аккуратненько.
Живому человеку.
Да, живому. И, конечно, это делают, когда людям делают какие-нибудь операции, ну, например, там опухоль или эпилепсия. Нужно установить очаг эпилепсии, чтобы не отрезать лишнюю часть мозга. Тогда действительно это показано. Ну, даже если такой человек согласится, чтобы его исследовали, это буквально там 1-2 сеанса, и нельзя выбрать, куда эти электроды втыкать, потому что можно втыкать только туда, когда показано. Это как раз вот одна из проблем, что для человеческого мозга у нас нет такого сейчас. Вот биологи бессильны, это должны физики сделать, физики должны изобрести такой сканер, который мог бы видеть активность отдельных клеток в реальном времени, но пока не изобрели.
Но все равно на каких-то мелких животных, не знаю, там мышки, крыски, обезьянки, такие опыты проводятся?
Ну, обезьянка уже не мелкое животное, я бы сказал.
Да, можно хоть на гиппопотаме, но проблема в том, что тот функционал мозга, который интересует нас больше всего, его ни на ком не измеришь. Вот, например, как мы там понимаем эмоциональное состояние другого человека и его успешно манипулируем.
Ну, наверное, на высших приматах в какой-то мере это есть.
Ну, в какой-то мере есть, скорее уже у человекообразных обезьян, но скорее проще найти, пожалуй, человека с трепанацией черепа, чем шимпанзе или гориллу, которую можно было бы воткнуть электроды в мозг, я бы так сказал.
Ну, получается, что у человека самый совершенный мозг на планете, и сравнивать его, ну, ни с каким другим нельзя.
Он самый совершенный в том плане, в который интересует нас, как людей. А есть мозги, которые могут, например, лучше слышать, лучше видеть, лучше обонять.
Лучше запоминать.
Лучше запоминать.
Как у дельфина, например,
да,
запоминательные области.
Лучше это... ориентироваться на местности, видеть вещи, которые мы не видим. Но с точки зрения того, что интересует нас с вами, как работает мозг именно человека, ну, тут других альтернатив нет.
То есть мы сейчас говорим о том, что нас интересует сознание, но все-таки, наверное, не только сознание. Вообще, насколько я понимаю, поправьте меня, если ошибаюсь, 90% мозга работает в автоматическом режиме, обслуживает там двигательные потребности, дыхание, вот все вот это вот. А сознание – это небольшой кусочек. И вот, а он где расположен? Как это можно?
В каком месте?
Да, вот в том-то и проблема. Когда мы начинаем как бы проценты на мозг навешивать, у нас подразумевается, что…
Ну, я грубо так, порядки просто.
Ну, помните, были когда-то, если кто видел, такие карты мозга древние с френологией, какая-то часть отвечает за совесть, какая-то там за
еще что-то. Да, смешные такие картинки. Да.
Вот, а на самом деле все хуже гораздо, потому что, ну, представьте, вот мы планируем какое-то действие, у нас сознательный процесс идет, мы же при этом какие-то концепты, какие-то предметы у нас возникают в нашем мозге. А когда мы думаем, например, о яблоке, или когда мы видим яблоко, или когда мы говорим про яблоко, у нас могут активироваться одни и те же нейронные сети, которые как раз и связаны с какой-то репрезентацией яблока в нашем мозге.
Это хорошо, если одни и те же. А может быть, у разных людей это будут разные
сети? Несомненно, у разных людей это будут разные сети, потому что у каждого из нас закладываются с детства разные отношения к яблокам. Может, кто-то отравился яблоком, как Белоснежка, и, соответственно, будут совсем другие реакции на яблоко. Как, может быть, кто-то очень любит, не знаю, борщ, а кто-то отравился борщом несвежим, и у него совсем другая будет реакция.
Ну, то есть получается, что разные отделы мозга, они вот реагируют по-разному, ну, там, какие-то положительные эмоции в одном отделе, отрицательные эмоции в другом отделе.
Нет, как раз, видимо, так не получается.
Нет, так не получается, там все намешано, такая каша. И если, например, вот с какими-то простыми вещами, ну, вот мы знаем точно, куда приходит сигнал из органов чувств, из глаз, из ушей, обонятельный. Потому что, ну, понятно, вот идет провод, кабель.
Вот идет зрительный нерв, да. Понятно, куда он втыкается.
Да, понятно, вот куда. А дальше это все расходится по мозгу, и как оценить? Потому что зрительная информация, она обрабатывается очень большим процентом мозга, но одновременно это же зрительная информация, связанная с концептами, в том числе с абстрактными концептами, и с ориентацией, с расположением предметов в пространстве. И когда мы думаем о каких-то логических схемах, наш мозг использует во многом механизмы, как мы считаем, которые тоже отвечают за пространственную ориентацию. Вот сейчас дети, которые растут с планшетами, они могут потерять эти способности просто потому, что наш мозг в первый год жизни или там полтора года жизни должен понять, что мир трехмерен, и это происходит, когда ребенок взаимодействует с миром осязательно, просто трогает, где лежит кубик, где лежит, там, не знаю, подушка, где лежит еще что-то, и смотрит на это, и он понимает, что есть третье измерение. А если ребенок вместо того, чтобы общаться с реальными предметами, общается исключительно с планшетом, который двухмерен, а это не только нарушает процесс становления вот этого трехмерного
это понимания. Это закладывает ему ложные идеи о том, как устроен мир.
Ну, это нет, это не только. Это подрывает возможность человека потом развивать более сложные когнитивные способности.
А, кстати, планшет со скольки лет можно давать ребенку тогда?
Ну, с 18, конечно.
А если серьезно?
Ну, если серьезно...
Нет, ну в год точно не лучше не давать.
Нет, если серьезно, я бы подождал лет до 10, потому что наши все базовые механизмы мозга, они формируются примерно в первую декаду жизни, и там лучше как раз... Можно, конечно, давать планшет, там, не знаю, минут на 15, но ведь попробуй его отбери после этого.
Вот это правда.
Да, поэтому как бы первые 10 лет жизни по возможности минимизировать или исключить, потому что иначе может не просто сложиться неправильная картина мира, это-то ладно, она и так наверняка сложится, может просто не сложиться какая-то способность в мозге. Мозг же, когда мы рождаемся, он еще не сформирован, не то, что там уже все на своих местах, иначе как бы мы понимали, как в этом меняющемся мире нам себя вести.
У меня, между прочим, трое детей, напомню, Рита. У меня большой опыт по ограничению гаджетов, можно было бы потом когда-нибудь сделать еще отдельную передачу. Большой, тяжелый, больной опыт. Но я добился своего, кстати. Они там проводят час в день с ним, и все. И до свидания. Дальше все отключается совершенно намертво. Но мы немного удалились от темы. Сейчас мы снова вернемся к мозгу, но не совсем сейчас, а буквально через пару минут.
Теория всего. Теория всего.
Это «Теория всего». Рита Федорова, Егор Быковский. У нас в гостях Филипп Хайтович, и мы продолжаем говорить про мозг.
Особенно про детский мозг. Мы тут затронули интересную тему насчет того, с какого возраста можно давать гаджеты, и пришли к закономерному выводу, который мне нравится, что да, там где-то до 10-15
лучше ограничивать.
Полчаса в день максимум, да, друзья. Но давайте все-таки поговорим о том, что собой представляет мозг. И чего он, из чего он, кстати, состоит? Потому что вот...
Из полушарий.
Здорово.
Левое и правое.
Нет, но, видимо, Филипп работает немножко не этим уровнем. Кстати, мой первый вопрос был, на каких уровнях изучает мозг. Давайте все-таки это проговорим, потому что вот самый верхний – это психологи и психиатры, люблю это слово, а чуть ниже – физиологи, да, а еще чуть ниже – кто у нас?
Видимо, молекулярные биологи. Но на самом деле очень сложно разобщить эти вещи. Понимаете же, в чем основная задача нейробиологов, любых, это понять, как те стимулы, которые приходят в мозг, преобразуются в поведение. То есть мозг, по сути, для нас это такой черный ящик, в него приходит какая-то информация, вот мы видим что-то, слышим, или вообще ничего, просто сидим на стуле, и вдруг это преобразуется в какое-то решение. Например, человек решает, ой, я больше не буду курить. Или он встает там и идет, наливает себе чай. Или как он приходит в магазин и выбирает, что он купит. Это же все решение, это поведение. Каким-то образом мозг преобразует ту информацию, которая в него попадает, и которая в нем уже заложена. То есть, опять-таки, очень важно, какая картина мира сформирована, в то, какое поведение у нас возникает. И мы на самом деле...
делает это посредством обучения. Вообще, мне это сильно напоминает, я тут ради хобби сейчас занимаюсь Data Science и пробовал обучать нейросеточки простые. Ну, примерно то же самое, только на другом уровне. Тоже черные ящики.
Да, ну вот вы меня немножко опередили, потому что на самом деле нейробиологи больше и больше понимают, что на самом деле вот та картина мира, которая у нас есть, которую мы воспринимаем сознательно, она не просто реконструкция мира, то есть мозг же реконструирует мир, он еще и делает предсказания. Вот, например, когда мы делаем движение, уже сразу мозг делает предсказания, что мы почувствуем. Вот, например, мы берем какой-нибудь чемодан, и если мы видели остальных, что они поднимали эти чемоданы очень легко, соответственно, уже мозг дает определенную программу руке, что не очень сильно нужно напрягаться, можно поднять легко. И когда вдруг мы взяли за этот чемодан, он оказался тяжелым, нам мозг нужен перепрограммировать уже созданную программу. У нас есть уже какое-то ожидание. И на самом деле очень многое из того, что мы чувствуем, это какое-то острое ощущение. Это когда реальная ситуация расходится с ожиданием мозга.
Ну, получается, что мозг сам себе какое-то внушение делает с теми же чемоданами.
Это не внушение. Важно понять, что мозг, наш мозг, и то, что мы осознаем сознательно как картина мира, это реконструкция. То есть вы же должны понимать, что, например, зрительная информация, на которую мы очень сильно полагаемся, это же не то, что просто вот как в линзе у нас куда-то проецируется мир. Да, он проецируется на сетчатку глаза, но потом он разбирается на маленькие фрагменты информации. И эта информация потом собирается в мозге, комбинируется с информацией о том, где мы находимся, как далеко предметы по сравнению с нами, комбинируется с информацией о том, что мы знаем об этих предметах. И во многом наш мозг реконструирует что-то на основании нашего предыдущего знания. Когда мы что-то видим, а на самом деле окажется, что это совсем не то, это просто наш мозг реконструировал, вот как в полутьме. Мы можем увидеть какой-нибудь там силуэт человека или силуэт собаки или какое-нибудь чудовище.
Да, оказывается, что там нет ни чудовища, ни собаки, а просто куст. Но вообще тут достаточно помнить, что у нас в каждом глазе есть слепое пятно довольно большое, там просто не поступает зрительная информация, а мозг прекрасно достраивает, но иногда не очень удачно.
Ну, тут тоже не совсем так, потому что у нас два слепых пятна, ну, да. И они так расположены, что как бы один глаз компенсирует. Это если мы закроем один глазик, и тогда второй глазик не будет скомпенсирован, и тогда мы можем достроить.
Тогда мозгу приходится больше стараться. Но все-таки вот... не, подожди, Рит, ты что-то хотел спросить, я тебя чуть был не перебил.
Я хотела спросить, получается, что если у каждого человека мозг индивидуален, и мы достраиваем вот эту нашу реальность, которую мы видим, то у каждого человека какую-то свою реальность строит в голове?
Не просто строит, а каждый человек живет в своей собственной отдельной реальности. это неизбежно. Вот, например, запахи, которые мы ощущаем. Каждый человек очень сильно отличается от других людей, просто потому что у нас очень много разных рецепторов на запах, и репертуар этих рецепторов у каждого человека индивидуален. А запахи мы воспринимаем еще и как комбинация разных рецепторов. То есть это очень сложная история, но суть в том, что мир запахов, он исключительно индивидуален. Каждый человек чувствует запахи по-разному. Более того, для кого-то какой-то неприятный запах, для другого человека абсолютно нейтрален.
Не, ну подождите, базово же мы сходимся, вот запах перца. Мы оба его опознаем как запах перца, скорее всего.
А как вы знаете, это вот как раз глобальная проблема нейробиологов, как вы знаете, что мой запах перца и ваш запах перца идентичны?
Ну, мы можем поставить эксперимент. Насыпем перца сейчас на столе в студии, закроем нам с вами глаза, допустим, кто-то нам закроет, мы понюхаем и оба определим почти со 100% вероятностью, что рассыпан черный перец.
Конечно, потому что мы, я определяем это на основании той информации, которая хранится или в моем мозге, или в вашем мозге. Но эта информация совершенно не обязательно должна быть идентичной. Вы, когда были ребенком, нюхали перец, может быть, чихали, я тоже самое, но сам запах может быть абсолютно разным, понимаете?
Ну, то есть мы определяем, да, как перец, но для каждого человека перец будет пахнуть по-разному.
А перец – это просто социальная какая-то концепция, ну, вот как деньги или что-то. Мы все решили, что вот мы называем это перцем. Если мы перейдем на другой язык, там будет другое название. И, соответственно, мы тоже определяем, что это съедобное, что это приправа. Но в другой культуре, может быть, перец используется для ритуальных каких-то вещей, и вообще вовсе его не едят.
Ага. Ну, то есть ребенок, воспитанный в волчьей стае, не сможет определить, что это запах перца. Я про это говорю. Ну, даже если он знает язык нормально, он не сможет его адекватно описать. Или про что?
Ребенок. Нет. Это про то, что вот Рита спрашивала, насколько индивидуальна наша картина мира. Да, она весьма индивидуальна, потому что, ну, у насекомых они уже рождаются с готовой нервной системой в том плане, что на каждый стимул более или менее есть детерминированная реакция. Мы же рождаемся с практически чистым листом, ну, в плане взаимодействия с какими-то совсем абстрактными вещами, особенно, конечно, там взаимодействие с мамой и так далее, какие-то уже есть подготовленные паттерны. И, соответственно, на этом чистом листе мы пишем каждый свою индивидуальную историю. И то, что мы в каких-то вопросах просто согласны с друг с другом, что это перец, и мы можем использовать для еды, это просто социальные нормы, продиктованные тем, что люди – это социальные животные, ну, социальные организмы, социальные особи, если не называть животными. И у нас есть вот эти вот концепции, которые мы все разделяем.
Мне пришло в голову сравнение, аналогия, которая, наверное, будет понятна айтишникам, что насекомые в данном случае – это как, знаете, программный код, прошитый прямо на железе, вот там, джамперами, перемычками. Он у всех одинаковый. А у нас нейронная сеть, да, и что у нас там зародилось в голове по итогам обучения? Тем более, что обучение-то у всех было разное, мы точно не знаем.
И эта нейронная сеть еще эволюционирует. Но надо отдать должное насекомым, у них не все так жестко детерминировано, но у них есть тоже часть их нервной системы, которая видоизменяет под воздействием жизненных обстоятельств.
То есть какое-то, ну да, у них же есть какое-то обучение, хотя бы минимальное.
Да. То есть у них тоже не все так жестко детерминировано, но у них просто нет времени на обучение, это разные стратегии. А у нас наоборот, мы рождаемся вообще как бы ничего не зная, но у нас есть возможность все узнать. Но вот если мы говорим про перец, это одно, а если, например, мы говорим про какую-нибудь концепцию добра и зла, она же может быть совершенно разной у разных людей, и более того, она может быть видоизменена под воздействием. То есть, если у человека эта концепция недостаточно жестко ошита в наших нейронных сетях, то ее можно постепенно переделать и сказать, вот человек станет думать, что то, что он раньше считал злом, на самом деле не такое уж и зло, а вообще-то, в общем-то, не так уж и плохо.
Что черное – это белое. Да, мы знаем примеры такого рода перепрошивки. Мы опять убежали от вопроса, который мне хотелось уточнить. Вот мозг, он все-таки сделан из чего? Ну, то есть, на самом деле, это был вопрос, самый первый, который я задал в передаче. Что делает молекулярный биолог? Вот на таком уровне, когда мы спорим только на молекулы, из которых состоит мозг, что нам это может дать в понимании того, как действует мозг, как действует сознание, подсознание? Это же, ну, совсем, совсем разные уровни.
Это не разные уровни, просто даже молекулярный биолог, он основывает свои исследования на разнице в поведении.
Ой, простите, друзья, нам надо буквально пару минут с вами расстаться, но мы скоро вернемся.
Теория всего. Теория всего.
Это «Теория всего». Рита Федорова, Егор Быковский. В гостях у нас биолог, профессор Сколтеха Филипп Хайтович. До перерыва мы спросили Филиппа, чем занимается молекулярный биолог, на каком уровне он работает и зачем вообще это?
Да, как связана деятельность, высшая нервная уровне, деятельность, да, с молекулами?
Мы же должны понимать, что в основе всего, если мы примем материалистическую точку зрения, лежит молекулярный состав нашего мозга. А, соответственно, молекулярный биолог, так же, как любой нейробиолог, он будет отталкиваться от разницы в поведении. Ну, например, у вас есть два поведения. Ну, скажем, давайте для простоты возьмем мышиную модель. Одна мышка пугается, когда чувствует какой-то запах, а другая нет. И мы можем попробовать потом залезть к этой мышке в мозг и посмотреть, а что же там, какие молекулы отличаются между одним мозгом и другим, которые вызывают эту реакцию страха.
Или, может, прошу быть, прощения, какая-то... вот сразу у меня вопрос возник. Я совершенно не специалист, но мне кажется, что сначала тут надо на клеточный уровень смотреть, какие там синапсы, аксоны, или как это называется, реагируют по-разному. А молекулы – это же сильно уровнем ниже?
Ну, синапсы, на самом деле, это же просто небольшой отросточек. Как работает синапс? За счет чего? За счет того, что на его поверхности есть определенные каналы. Что такое каналы? Это белки. А что такое белки? Ну, в нашем как бы понимании это большие молекулы, что каждый белок – это одна большая молекула. То есть сам по себе синапс, ну, это просто, ну, вот, говорите, как работает лифт. И вы говорите, ну вот есть шахта, и вот есть дом. Но на самом деле же нам нужно смотреть на электромотор, правильно, на электричество, на микросхему, которая есть под этими кнопками. И если мы просто будем смотреть на шахту и на лифт, и на канаты, ну, ничего не знаем ни про электричество, ни про микросхемы, ни про кнопки, ни про что.
Да, аналогия понятна.
Конечно, молекулярный биолог, который занимается мозгом, должен учитывать, что эти молекулы должны сидеть в каком-то определенном месте, что это, например, на синаптическом контакте, который является частью вот таких-то нейронов, которые являются частью вот этой структуры. То есть, как вот, когда мы смотрим на карту, планета Земля, доходим до какого-то уровня, какого-то кустика в огороде. Есть сейчас методики, которые позволяют смотреть не на один отдельно взятый кустик, потому что тогда бы было бессмысленно в мозге ковыряться, а которые позволяют смотреть, ну, на всю растительность, растительность определенного участка. Мы пока что не можем вот прямо разобрать на молекулы весь мозг и всю эту информацию получить. Мы можем брать определенные структуры мозга как раз, вот, например, какие-то синапсы, какие-то нейроны, и разбирать на молекулы. Такие методики есть, и благодаря тому, что такие методики появились, у нас появляется возможность получать какую-то целостную картину. Не то, что мы выбираем какую-то одну молекулу несчастную и ее изучаем, а вдруг мы ошиблись, и вот 50 лет исследований, и все на смарку.
Мы исследовали не ту молекулу.
Да, исследовали не ту молекулу.
Надо было соседнюю смотреть.
Да, да, надо было. И такие случаи бывали, к сожалению. Но сейчас вот мы избавлены от такого кошмара тем, что появляются методики, которые позволяют нам сначала посмотреть на, ну, практически все белки или все другие структурные компоненты клетки, там, липиды, мембран, полярные метаболиты, нуклеиновые кислоты, ну, вообще, и понять, а где же там интересные кандидаты, а потом уже мы пытаемся понять, а в чем же механизм. На самом деле, не так много вариантов, нам же нужна какая-то динамика, я говорил, что мозг человека сложно изучать, а какая тут динамика? Или возрастная динамика? Мозг развивается или стареет, особенно в развитии, там, ребенок родился, ничего не умеет, хоп, 10 лет прошло, уже маленький человечек. То же самое можно смотреть в эволюционной динамике. Взяли какую-нибудь там обезьяну, ну, она так не особо соображает. А в чем же отличие между мозгом обезьяны и человека? Или берем болезни, когда мозг ломается. Ну, это такой эксперимент, поставленный самой природой, и смотрим, например, депрессия, шизофрения, аутизм, какие-то функции ломаются, пытаемся понять, что там происходит.
Ну, ученые же смотрят для того, чтобы это починить потом, или просто изучить болезнь, или все-таки найти какое-то лекарство?
Ну, это же взаимосвязанные вещи. Почему так сложно найти лекарство от депрессии? Потому что мы не знаем механизмы. Почему так сложно
и
найти?
Там, наверное, множество механизмов вообще-то, как в аутизме. Это такая...
А никто не знает.
Как бы зонтичный
бренд. А никто не знает.
То есть получается, что вот, что касается там депрессии, допустим, то лечатся только симптомы.
Совершенно верно. И это то же самое, правда, для шизофрении, то же самое, правда, для маниакально-депрессивного психоза, то же самое, правда, для аутизма. А вот, например, повышенное артериальное давление, мы знаем механизм.
И даже уже очень хорошо его знаем.
Да, и нужно там подобрать кому чего, но, в принципе, более-менее можно бороться и довольно успешно.
А вот 50 лет назад, например, успешно с этим не получалось бороться. Но с мозгом же тоже, наверное, произошли какие-то подвижки в этом смысле. Или мы как 50 лет назад ничего не знали про шизофрению, так и не знаем.
Более того, как и 150 лет назад. Абсолютно никакой разницы. Ну, на самом деле, накопился багаж знаний, но скорее у нас теперь больше гипотез, чем раньше. То есть ситуация хуже стала. Если 150 лет назад, может быть, была одна гипотеза, ну, максимум две, то теперь у нас, наверное, их 200 или 2000. А для того, чтобы разобраться, какая же гипотеза верна, а какая ложная, нужно действительно разбираться с мозгом, что там происходит, в том числе и на уровне молекул. Ну, потому что иначе, если можно было просто разрезать мозг, посмотреть на него под микроскопом и сказать, о, смотрите, вот там... все пожелтело, и понятно, этот мозг шизофреника.
Слушайте, я правильно понимаю, или я не понимаю, что вы тут сейчас стоите фактически перед стеной, потому что для того, чтобы понимать истоки этих заболеваний, скажем, надо изучать живой мозг, а вы его изучать не можете.
Ну как это?
Ну как?
На живом человеке?
Ну в динамике живой мозг уже фактически, ну да, человеческий не получается изучать. То есть, какой же тогда путь?
Построить модель какую-нибудь, нет?
Здесь очень сложная проблема. Или мы, как какие-то археологи, берем уже умерший мозг и как по руинам Помпеи пытаемся восстановить, какая там была жизнь, что там происходило, и найти отличия между там руинами Помпеи и руинами какого-то там города инков, и понять, в чем же отличие между этими двумя культурами. А другой путь – это создавать модели на животных. В последнее время опять технологии улучшаются. Сейчас же можно перепрограммировать клетки. Можно взять, например, мои клетки кожи, перепрограммировать их, чтобы они...
Превратить стволовые и вырастить из них маленький мозг Филиппа Хайтовича.
Вырастить из него маленький-маленький зачаток мозга, а потом зачаток мозга уже этот сложно поддерживать в культуре, его пересаживают в мозг мышки, у которой нет иммунной системы. И вырастает мышка со своим мозгом, но у нее как там вот небольшая опухоль, ну, которая, к счастью, не опухоль, а просто кусочек мозга, скажем, моего. И можно, если бы у меня мозг как-то работал особенно хорошо или особенно плохо, чего, к сожалению, или к счастью, в двух случаях нет, то можно было посмотреть, а что там, например, вот нейроны. И есть действительно, вот работаю, например, по той же шизофрении, которые так делают, берут клетки контролей, а людей без отклонений, людей с шизофренией, и находят отличия, и отличия оказываются совсем не там, где ожидали. То есть все думали, что отличия будут в нервных клетках, вот мы знаем, есть нейроны, нервные клетки, которые производят сигнал. А оказывается, в основном отличие, вот, по крайней мере, в этих машинных системах, которые пересадили кусочек выращенного в пробирке человеческого мозга, это клетки-помощники.
А что такое клетки-помощники?
Ну, у мозга же есть не только нейронные клетки, там примерно 50 на 50, примерно 90 миллиардов, ну, в таком большом мозге 90 миллиардов нервных клеток. Да, 90 миллиардов клеток глии, астроциты, олигодендроциты, микроглии, всякие сосуды тоже.
Вообще, я когда прочитал состав мозга и понял, что он очень похож на сметану, потому что там очень много воды, а если отжать, то получится,
там,
то получится
да.
В основном жир, да. Хотя мы сегодня несколько раз во время беседы сказали белки, но, кажется, белков там не так много в массовом отношении.
Ну, это действительно как бы мозг уникальный орган в том плане, что у нас мышцы, в основном все органы – это белок, а если посмотреть на мозг, это в основном, да, жир, липиды, но это не такой жир, как у нас запасается на брюхе, ну или там у кого где. Это просто мембраны, потому что, ну, если мы посмотрим на клетки мозга под микроскопом, они все как такие спруты или какие-то, у них всех отростки, какие-то провода, которыми они общаются друг с другом. А это все мембраны, это то, из чего все это сделано, и это липидные мембраны. липидный слой, и на самом деле это не просто структуры, они во многом определяют и функцию, как, например, ну, вы скажете, ну, это же просто стенки. Если мы делаем стенки из картона или стенки из железобетона, это же будет разный функционал, то же самое и с клетками.
Ага. Иногда, кстати, выгоднее из картона, чем из железобетона, в зависимости от климата и землетрясений, как в Японии. Но на самом деле меня поразило. Я сейчас первый раз в жизни услышал вот это вот про эту методику выращивания небольшого мозга моего, твоего, Рита, или,
у мышек,
или,
да.
или профессора Хайтовича, да, внутри мышки. Но это же тогда получается очень перспективно, а вы говорите, что мы никак не сдвинулись. Это должно нас привести к сдвигу, вот такая технология?
Должно, но это очень сложно, это очень сложная технология, пока я видел всего несколько статей. Более того, вы должны понимать, что вот этот вот маленький кусочек мозга, если мы так называем, это же не настоящий мозг, он воспроизводит определенный функционал. То есть, если базовые функции развития или взаимодействия клеток нарушены, а вот на более высоком уровне, вот как вы любите говорить, высокий уровень, высокие отношения, когда мы говорим о взаимодействии разных отделов мозга, а в процессе обучения никакие структурные элементы там не сохранены. То есть это, по сути, ну, такой бесформенный клубок клеток во многом, которые общаются с друг другом так же, как они общались бы в мозге, но к самим мозгам, к сожалению, это никакого отношения пока что не имеет.
Так, понятно. То есть у нас сейчас не прозвучит оптимистичный вывод, что через 5-10 лет мы достигнем вот того-то.
Ну, смотрите, методики развиваются. Более того же, Илон Маск собирается просто использовать самый древний, но самый надежный способ вставлять электроды в мозг добровольцам. И если у него все получится, он соберет с этого кучу данных и поймет, как работает человеческий мозг гораздо лучше, чем мы все понимаем на данный момент.
Если он найдет столько добровольцев, конечно.
Ну, найдет.
Ну, я думаю, столько и не столько, потому что сейчас добровольцев-то вообще нет. Поэтому как бы по отношению к существующему уровню, если он даже найдет человек 100, это будет уже гигантский прорыв.
Пока не нашли добровольцев и пока мы не умеем лечить какие-то такие серьезные заболевания мозга, что можно делать, я не знаю, там, для поддержания здоровья мозга, не знаю, много читать, учить стихи наизусть или что?
Ну, мозг – это, во-первых, часть нашего организма, поэтому имеет смысл следить за общим здоровьем.
Потому что правильно кормить его для начала.
Кровоснабжение мозга тоже очень важно. Мозг наш, он во многом на грани и того, что, например, он не выдерживает понижение уровня глюкозы, понижение уровня кислорода, просто нервные клетки начинают погибать. Многие вот боятся болезни Альцгеймера, но на самом деле гораздо чаще просто нервные клетки погибают от того, что закупоривают сосуды холестерином, и просто недостаточно кислорода поступает к ним, и они погибают от гипоксии. Поэтому, ну и, конечно, нужно тренировать, потому что наш мозг – это живая система, и как его можно обучить очень многим вещам, также можно и сделать так, что он вообще ничего не будет делать. Так же, как с нашим физическим телом. Например, наше физическое тело, оно может делать замечательные вещи, когда мы смотрим на спортсменов, на людей, акробатов в цирке. Но если лежать на диване, нельзя просто встать и сделать сальто-мортале. Поэтому, конечно, то же самое с мозгом.
Ну, лучше встать и делать хотя бы что-нибудь. Пройдите 10 километров. Ты, Рит, нас к этому совету подводишь, да? Лучше вообще что-то с собой делать.
Здоровый образ жизни, 10 тысяч шагов в день.
Конечно, хорошо бы работать головой, но помимо этого хорошо бы еще просто ходить и, я не знаю, что-то...
Пройдите 10 километров, потом прочитайте книгу.
Да, вот, прекрасный совет, универсальный. Мне очень нравится.
Теория всего.
Друзья, мы сегодня опять не успели ответить на вопросы наших слушателей, но мы это сделаем в следующий раз обязательно. Такая у нас была интересная тема, что мы никак не могли остановиться. Большое спасибо, Филипп, что пришли к нам сегодня.
Я напомню, что у нас в гостях был биолог, профессор Сколтеха Филипп Хайтович. Филипп, огромное спасибо.
Спасибо вам.
И напомним, наверное, что вопросы нужно задавать на сайте Naked Science в нашей группе ВКонтакте. Если вы слушаете эту программу или хотите переслушать эту программу, вы можете это сделать на любой удобной подкаст-площадке, которой вы пользуетесь. Яндекс.Музыка, Саундстрим, там же ВКонтакте. Выбирайте, что вам удобно, и слушайте нас.
Спасибо большое, дорогие друзья. Будьте с нами на следующей неделе и вообще всегда. До свидания.
Счастливо.
Теория всего.